Добрый день, уважаемые товарищи! В эфире канал «Точка сборки», в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией, как обычно, Андрей Юрьевич Школьников, геостратег. Ну, а это значит, что у нас в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, я вас приветствую.
День добрый.
Ну что, дорогие друзья, несколько последних эфиров. Мы, с одной стороны, вроде отошли от темы геостратегии, с другой стороны, она никуда не девается, и все равно даже на первый взгляд кажущиеся темы, которые далеки от понятия геостратегии, да, скорее всего, вряд ли. В любом случае, будем говорить о будущем, потому что наше будущее, оно и зависит от нас, ну и хочется все-таки мечтать и надеяться на будущее хорошее. Так вот, о чем я хотел спросить сегодня Андрея Юрьевича Школьникова. Дело все в том, что в начале или в конце прошлой недели, получается, на выходных, Андрей Юрьевич побывал в театре. В театре, в моем любимом театре, мастерская Петра Фоменко, кстати, обязательно сходите, рекомендую настоятельно.
И был он на спектакле... только на классику.
Но только на классику, безусловно, да. И вот Андрей Юрьевич...
Вещи типа «Сережа очень тупой», или как оно там называлось,
да, да,
не
да,
надо.
Да, это...
Шекспир, Чехов, еще ходите.
Островский, Пушкин, конечно, конечно,
безусловно. А вот какие-то современные попытки осознания чего-то, они находятся на уровне, мягко скажем, так,
на уровне чего-то, на уровне чего-то, Андрей Юрьевич, на уровне чего-то они и находятся. Так вот, Андрей Юрьевич побывал на спектакле «Вишневый сад», одной из последних постановок театра Фоменко, где, в общем-то, собраны и старая гвардия, та, с кого начинался этот театр, и уже молодое поколение в этом спектакле занято. И вот очень интересную мысль, гипотезу высказал Андрей Юрьевич Школьников. Очень много, и, кстати говоря, мое поколение тоже, а уж нынешнее поколение школьников и, так сказать, учеников все время говорят, ну зачем нам читать классику, особенно будь то «Война и мир» Толстого или Достоевского «Преступление и наказание» или там Обломов Гончарова и так далее и тому подобное, все равно мы ничего не поймем. А вот Андрей Юрьевич высказал очень интересную мысль, и мне кажется, что это стоит обсудить в любом случае, опять же, как перспективу нашего будущего, что обязательно надо изучать и хотя бы ознакомиться, прочитать такого рода произведения в молодом возрасте, а вот уже в более серьезном возрасте это переосмысливать. Потому что Андрей Юрьевич вот сказал мне как раз перед эфиром, что совершенно по-другому стал смотреть классику. А эта постановка действительно, она классическая, я сам побывал на ней в свое время. И действительно, она мало чем отличается, там практически нету каких-то новых прекрасных медийных моментов, там классический вариант, хотя там определенные хулиганства все-таки существуют, но это вообще присуще именно этому театру. Итак, все-таки, Андрей Юрьевич, вот для театра, вообще для культуры, давайте так скажем, все-таки геостратегия может подойти, и если может, то с какой стороны? Ну и, конечно же, в любом случае, расскажите о своих впечатлениях и о своих ощущениях после посещения этого спектакля.
Ну, Роман, я думаю, все-таки впечатления мы не будем разбирать по одной простой причине. Но мы что-то, да, каждый спектакль будем разбирать, впечатления анализировать.
Это, кстати говоря, неплохо. Для геостратегии подойдет.
По-моему, это какая-то грыжа. Вот, причем реально, да, вот это вот, ну, да, то есть все-таки, давай так, я не литературный критик, чтобы тонкости, плюс, но если мы говорим по театру Фоменко, он действительно сейчас очень интересен, но, давай так, я даже не знаю, с чем он интересен по сравнению с остальными, настолько он, ну давай так, не настолько он хорош, настолько остальные сейчас хреновые, давай вот прямо скажем.
Согласен.
Вот именно вот это, вот какие-то отдельные классические вещи, произведения, не испорченные погаными ручками разных садомитов, как в анекдоте, в хорошем и плохом смысле еще есть, но очень много нового даже на заслуженных площадках сейчас вызывает ужас полный. То есть то, что творится, то, что делается, во что превращают классические вещи. Поэтому да, ну Фоменко, несмотря на такой некий либеральный бэкграунд, который изначально все-таки Петру Наумовичу, как я понимаю, наличествовал.
Да, был свойственен, того, что есть. Конечно.
Да,
конечно,
да, да. Ну, плюс мне этот театр еще очень нравится, поскольку от этого театра у меня до дома напрямую идет автобус, можно сесть и доехать. Даже на метро никуда не садясь. То есть такой, такой маленький, маленький, немножко, но приятно. То есть,
это удобно, я согласен.
Да, да, просто вот так, да. Очень удобно называется. Как говорится, да. Но если серьезно назовем, разбирая, что и как, один из немногих на самом деле классических вещей, где у тебя все играют в гармонии. То есть, ну, на уровне геостратегии, я скажу, есть такое выражение, там даже анекдот Пола Дорбиновича, отходили ли вы от линии партии, нет, я колебался вместе с линией партии. Вот это очень многие воспринимают в том смысле, что ты должен четко следовать всему, как изменилась линия партии, и ты, вот тебе дали команду, и ты вместе с ней идешь. Черта с два. Если ты следуешь линии партии, вслед за ней, то ты чудак, то ты конъюнктурщик, то ты человек, который, собственно говоря, подстраивается. Идти с линией партии, это колебаться, чувствовать в ее ритме, в унисон, исходя не из команд сверху, а исходя из понимания трендов. То есть, грубо говоря, ты предвосхищаешь изменения политики. Не идешь за ней, а предвосхищаешь. Ты оказываешься в авангарде этих изменений. Это принципиально другая вещь. Ты их определяешь во многом. На тебя ориентируются. Ты понимаешь, что политика изменилась, и ты это показываешь. Гармония. Меня периодически спрашивают вопросы, почему я стал, например, говорить спокойнее, мягче там, о руководстве страны, об отдельных деятелях, еще какие-то моменты. Не встроился ли я в эту систему? Я говорю, нет, друзья, все проще. То, что я думал раньше, как надо действовать, и действия конкретные, они расходились. Просто потому, что они были либеральны. Ну, кто сейчас вспоминает правительство Дмитрия Анатольевича Медведева там, в 21-м году, 20-м, 19-м? Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас другой.
В 21-м, Андрей Юрьевич, уже не было правительства Медведева, в 20-м его убрали.
В 20-м убрали, да? Угу. Я уже называется.
В январе 20-го, да.
Хорошо называется, то есть как бы там выскочил уже. Там просто эти года слились воедино, называется, уже этим бардаком всем, который был. Да, точно, как раз доковидная эта история. Линия другая. И где-то в середине 2019 года, у меня даже статья была по поводу, после очередного выступления Владимира Путина, я сказал, он увидел новые направления. Там еще я взял картинку на фоне листьев клена, красных, уходящих, как вот падающий лист, что все, что вот он стоит перед движением в будущее, он его увидел. До этого не было. До этого в его речах, в его поведении, действиях не было ощущения возможности будущего, отличного от присоединения к Западу или попытки найти каких-то альтернатив. А тут оно появилось. То есть он, по сути, поймал то, что у России может быть будущее отдельное, независимое, самостоятельное. Это было начало лета 2019 года. Заметку сейчас не вспомню, она есть на Авроре, как раз по дыханию осени, там еще и лирикой изгалялся по поводу падающего листа, шага вперед и прочее. Такие моменты тоже нужны, называется, для широты, для понимания. И вот, по сути, то, что стало сейчас, то, что не я стал идти с линией партии, а линия партии пришла к тому, о чем я говорю, что нужно делать. Знаю ли я матрицу? Конечно. Я сам эта чертова матрица. Вот так. То есть те тренды, которые я отсматриваю, те ловлю, они являются как раз открытием. Они предвосхищают туда, куда будет движение. Вот в данный момент оно совпадает. Я увидел просто раньше, вот то, что я писал, то, что я говорил, будет Россия, и про дерзких полковников, и про рождение России, и что инерционный сценарий у нас Третий Рим, и много еще других вещей. Это было, по сути, предвосхищение. Что-то было локусом будущего. То есть вещи, которые открылись, проросли. Что-то было просто пойманным трендом, который я подсветил и сказал, вот он есть. Это не моя интеллектуальная собственность. У нас у всевозможных деятелей, мыслителей, скажем так, есть очень странное, знаете, как, есть понятное желание собственной значимости, статуса, денег. И они искренне хотят, чтобы вот то, что они написали, они считают это великим, значимым, были у них авторские права, чтобы им за это платили. Регулярно, постоянно появляются всевозможные мыслители, философы, концептуалисты и прочие, которые искренне считают, что они должны сейчас войти в элиту. Ребята, нет. И еще раз нет. Элита общества, она социальная. Она формируется за счет служения, действий, за счет работы по статусу, по интеллекту социальному. То же самое денежный статус, денежная элита. Это элита, которая формируется за счет умения зарабатывать. Военная элита, силовая, духовная, это все разные. Вы как мыслители можете войти в элиту мыслителей. Когда будут спрашивать, кто пять там ведущих мыслителей, философов, концептуалистов, ученых-универсалов, как вот хотите называется, современности вас могут вспомнить. Но это не означает, что у вас появятся деньги, большие должности и комфортная жизнь. Нет, это разные вещи. То же самое, что если вы становитесь человеком духовным, символом, опорой современности, у вас не появятся от этого деньги. Чтобы появились деньги, вы должны параллельно чем-то заниматься в рамках социальной функции. Или зарабатывать, или еще как-то. То есть у вас должна быть не специализация на одном, а несколько путей вы должны идти. И тогда за счет одного более статусов, где вы являетесь, например, элитой в каком-то направлении, в научной элите, например, частью, и за счет того, что вы занимаетесь еще чем-то, тот уровень будет подтягиваться к вашему. Но вы должны этим делать. Вы должны хотя бы билет покупать, а не просто ходить и рассуждать, я придумал классную тему, сейчас эта тема будет приносить мне миллиарды. Там миллионы, миллиарды, там вообще не будет. Практически смысл какой ее? Да никакого. Нет интеллектуальной собственности на идеи. Есть красивая, замечательная мысль. Социальной инженерии, там какой-то конструкции, институт. Каждая страна, каждая нация его адаптирует под себя. Если хватает ума, хватает знаний, понимания. И замечательно. То, что вы придумали первым, молодец. Вас похлопают по плечу и скажут, думай дальше. Но денег вам не дадут. Чтобы были деньги, надо вот эту вот вещь превратить в практическое и продать практическое, а не концепцию.
Андрей Юрьевич, но на практическое тоже нужны будут деньги. Ну вот хорошо, концепцию предложили.
На практическое надо работать, заниматься вещами универсальными. Нужно, грубо говоря, если вы... В чем сила англосаксонских элит? В том, что там одни и те же люди переходят между разными видами деятельности. Тут он является, поработал в институте ученым, академии какой-нибудь. Перешел чиновником в администрацию, в правительство. Потом перешел в какой-нибудь опять научно-общественный. Потом стал работать в корпорации на высоких статусных позициях. И вот они на одном примерно уровне, элитном, ходят по всем направлениям. По 2-3 поста одновременно. И у них везде есть. И они, условно говоря, там, человек, ставший академиком, профессором, завкафедрой, там, он не боится это потерять, прекрасно понимает, что если он это потеряет, у него не будет ничего. И он вцепился и держится там до последнего. Пока его вперед ногами не вынесут оттуда. А человек в англосаксонском мире понимает, что если он уйдет вот из там, корпорации, он в течение... Вот сейчас отдохнул, и он тут же называется, вот устроится сейчас куда-нибудь большим чиновником. Без проблем, потому что он свой, потому что так это построено. И он не держится за это место. И появляется возможность для ротации, для открытия. Да, там свои минусы, поскольку эти люди, курсируя, у них уровень компетенции и знаний, соответствующий всему, не хватает. И мы уровень этой деградации сейчас наблюдаем. Помнится, была такая чудная... Да, Господи, почему помнится? Все предыдущие, за последние там несколько каденций, пресс-секретари Белого дома, это не понять что. Это не профессиональные люди, оказавшиеся на этих постах, просто в силу ротации внутренней. И таких вещей у них много. Это не является идеальным моментом. Но какие-то вещи подсмотреть можно. Что если человек достиг высокого статуса в одном, пусть перебирается в другое, не сидит на месте, не закисает. Возвращаясь к движению в гармонии, в движении, линия изменяется, ты впереди нее. Сколько это будет продолжаться, не знаю. Пока я чувствую, пока вот то, что я прописываю, оно оказывается предвосхищением, замечательно. Страна движется в нужном направлении, я рад. Какой мне смысл ругать вещи, которые я понимаю, что они отжили свое? Что их не будет? Да, мы можем перейти на личности. Зачем? Это человек-функция. Недели полторы-две назад в новостях проскочило, что глава Минфина предложил проект программы по приватизации. Ужас, ужас. Где она? Все, забыли. К нему какие-то претензии есть? Нет. Он сделал то, что было положено ему по должности, по функции. У него есть кассовый разрыв, он ищет, предлагает, как его можно исправить. Все. Как сказал Владимир Путин про Дмитрия Пескова, не обращайте внимания, у него должность такая. Вот здесь то же самое. Не обращайте внимания, такая должность. Как задачи поставлены. Криво, хреново, хорошо. Это уже другая категория. Но, когда у тебя есть движение, когда есть изменения, вот быть в авангарде, это непросто. И тут я совершенно спокойно говорю, потому что то, что я, условно говоря, говорил для России 5 лет назад, 7 лет назад, 10, год назад, сейчас, оно в одной линии, в одной тональности. Оно движется туда, куда надо. И сейчас оно движется. Мы идем туда, по этим направлениям. Сразу не бывает чудес. Идет постепенно, но движение правильное. И от этого я получаю радость, гордость, здорово. Возвращаемся к театру. Чем хороша вообще на самом деле студия Фоменко? У них... очень органично выстроен, мы сейчас говорим про классику, у них очень органично выстроен весь спектакль. Не отдельные актеры, а, знаете, хорошо наблюдать, вот, когда работает команда профессионалов. Она работает в едином такте, в едином движении, никто не халтурит, не отдыхает, каждый знает свое место, никто не лезет. С не своими задачами, функциями все двигаются. Вот мне нравится Фоменко там так. В других театрах я такого не встречал. Там пытается вытянуть на себя внимание. Там начинаются какие-то эмоции. То есть ты чувствуешь, когда актеры начинают эмоции, какие-то личные разборки устраивать. То есть вот какая-то вот такая вот подспудная. Какие-то еще моменты. То есть у них ты чувствуешь... их личности за персонажами. Здесь этого нет. Здесь я не знаю, как это достигается. То есть тут, Роман, тебе лучше называется это все понимать. Но здесь, причем одни и те же актеры в разных ролях, в разных спектаклях, они действительно, вот, ну, как называется, знаете, old school. классическая, замечательная школа, да, когда ты не отделяешь персонажа от актера. Ты не видишь между во время спектакля, ты не видишь между ними разницы. На самом деле таких актеров в России не так и много. Как правило, действительно, актеры есть некий образ, набор образов, в которых они играют, и не больше. То есть одно и то же по кругу. Они играют, по сути, себя или чуть лучшую, чуть худшую версию себя. Здесь по классике, здесь здорово, здесь единым движением, здесь хочется повторить слова Алексеева, верю. Ну, просто для понимания, что это настоящая фамилия Станиславского.
Да-да-да, Константина Сергеевича. Да, знаем.
Да-да-да. Как говорится, Константин Сергеевич Алексеев был не менее великим, но и не более, чем Станиславский.
Да?
Да. И когда ты смотришь вот эту вот игру, собственно говоря, почему я, например, не люблю ни фильмы, ни кино, ты не видишь, ты видишь картинку, ни живых людей, ни их эмоций, ни движения, то есть какая-то все равно это по-другому воспринимается. Здесь перед тобой раскрывается картина единым порывом, и тут мы подходим к тому, что мы говорили про классику. Чем велика классика? Она, зараза, такая понятна всем адекватным людям. Вне зависимости от культуры, если это мировая классика. Тот же Шекспир, его сюжеты, подходы, они понятны, начиная от европейцев, заканчивая, в принципе, там, китайцами, японцами. Да, свои особенности, они выбирают свое, но они их не отрицают. То есть классические сюжеты, они настолько монументальны, настолько хорошо проявлены, что в любой культуре при минимальном переводе, то есть понятно, что перевод должен быть литературный, перевод должен быть не двубуквенный, это становится понятно и четко. И в этом есть нюансы. Условно говоря, для нас Александр Сергеевич Пушкин является великим. При переводе он теряется. При переводе разница между Пушкиным и Бернсом для мировой литературы это никакой, для лирики. Есть еще несколько десятков великих поэтов, которые для внешнего наблюдателя будут сопоставимы. Но Александр Сергеевич великий тем, что он создал русский литературный язык. Он взял псковские и московские говоры, на которых говорил, которые знал с детства, на которые ему няня рассказывала сказки, наложил туда лексику, взяв за основу там французский язык, который он знал, то есть это вот просто выработав правила, на этом написал свои произведения, они стали выкуплены короной, выкуплены императором и распространены везде, и образование начиналось с Пушкина. И это стало эталоном хорошего литературного русского языка. Страны, где есть такие произведения, собственно говоря, в той же Италии, мы говорили уже, это роман «Обрученные». 30-е годы 19 века. И тосканский диалект стал, собственно говоря, основой литературного итальянского языка. Это самое читаемое на итальянском языке произведение в 19 веке, в 19-м, 19-м точно. Формирование. Вот сюжеты классические, они являются общими для мира. Причем их не бесконечное количество. Мы знаем, есть хорошая книга Пропа по 31 функция субъектного поведения. Владимира Пропра, не Попра, который является админом в телеграм-канале у меня, называется, не Вопренко, а именно Пропра. Пропп. Владимир тоже. который написал именно функции субъектного поведения, разобрав, как это бывает, условно говоря, там главный герой, кто-то из членов семьи отлучается, происходит посредничество, герой покидает дом, соответственно, герой ранен, антагонист побежден. То есть вот такие вот сюжеты чудные. Вот 31 нашел вариант субъектного поведения. И всю литературу, всю, мы можем на самом деле вот благодаря вот таким вот вещам свести к некому перечню типовых сюжетов, которых мы все знаем по классике. Граф Монте-Кристо, Золушка, Король и нищий.
Принц и нищий.
Принц и нищий, да. Три мушкетера. И некий набор, который нам создает ограниченный перечень вот этих вот вещей. Все остальное – это изменение декораций, комбинация, попытки поиграться. Все. Вся литература, на самом деле, может быть сведена до некого набора классических сюжетов. Шикарных, четких, понятных, но классических, но ограниченное количество. Их какое-то количество для литературы. Причем там всего штук 50, по-моему, таких вот ярких можно вытащить. Для детской литературы там за 30. Сталкивался я очень давно с именно типизацией их. Сейчас уже не найду, не вспомню. То есть это было еще, называется, до массового интернета. Но вот по сути, вот этот вот набор сюжетов, вот он. И классические произведения, они как раз все эти сюжеты описывают. Если вы возьмете 200 томов всемирной литературы, советское еще издание, и прочтете их, вы со всеми ими ознакомитесь. Они все там. Худо-бедно, но вот оно, база. Это та база, на которой построен. Та база, на которой построен фундамент социальных отношений. А теперь есть важный момент, такой как социализация. Психология социального познания – это очень интересный, на самом деле, предмет. Причем именно возрастным моменты. И лет до 10 для ребенка ключевым является семья. Отношения, то есть отношения, принципы, модели в семье, они закладываются как есть. А дальше происходит отчуждение небольшое. Социальное общение начинает быть группы для ребенка более значимы. В очередной раз скажу, если вы хотите, чтобы ваш ребенок болел за ту же футбольную команду, что и вы, спортивную команду, до 10 лет отведите его на спортивное мероприятие, поболейте вместе с ним, покажите ему это, чтобы символика была, чтобы маленькие вот спортивные вот подушечки декоративные валялись у них в кроватях, чтобы как только можно будет их вытащить на спорт, ну, это все-таки лет с 5, наверное, а меньше не имеет смысла, он пошел, покричал, поорал, посмотрел, как все в едином порыве радуются. Спортивные же мероприятия, когда мы идем на стадион, мы не идем наслаждаться спортом. На стадион не ходят наслаждаться футболом, друзья. Там ни черта не видно нормально. Особенно, если ты привык смотреть моменты в повторах, ну, сейчас называется получится, вообще не было видно. И вот это вот бегают, причем это на экране телевизора все красиво, как они вот-вот все вот дружно бегают. В реальном времени у тебя картина следующая. Мяч вон там, и 3-4 человека вокруг него бегут. Остальные ходят по полю. Мяч прилетел сюда, эти побежали. То есть у тебя вот-вот ситуация, когда люди ходят по полю туда-сюда, и куда попадает мяч, там начинают бегать. Вот как выглядит футбол со стадиона. И время там идет значительно проще. То есть у тебя нет этого эмоционального накала, ты не видишь, как вот мяч летает, потому что камера все время на мяче, игроках вокруг него, и у тебя ощущение, что они все гады бегают. Но за полтора часа набегать 10 километров, ну, друзья, для профессионального человека это немного. Это быстрый шаг. 7-8 километров в час – это быстрый шаг. Быстрый, хороший быстрый шаг. Обычно, вот, ну, здесь нормально ходит, это 6 километров. Вот это вот фактически, когда говорит, вау, здорово, он набегал 10 километров, это означает, он просто быстро ходил по полю, иногда ускоряясь. Вот что это значит. И когда мы идем на стадион, мы идем не за этим. Тут включается в работу психология масс, толпы. Средний уровень интеллекта толпы определяется по нижнему уровню присутствующих. Ну, хорошо ниже среднего практически. Давайте сам не нижний, все-таки ниже среднего. Чем хорошо ниже. И эмоционально это вот зарядка и воу, и крики, и скандирование, и радость. А дальше называется на миру и радость, и горе проходит по-другому. Даже проигрыш команды воспринимается по-другому, чем когда ты один. Вот это вот, эмоциональное. Это вот эмоциональное поле, оно тебя держит. Поэтому отвести ребенка, конечно, закрепив за ним болельщические пристрастия, а эти пристрастия, они одни из самых таких серьезных социальных, они очень тяжело и редко меняются. Ренегаты бывают, но, как правило, редко. Ты можешь забыть на нем, как бы перестать болеть, потом как-то возвращаться, потом, собственно говоря, ну бывает где-то там вот смежно уйти, но, как правило, все-таки нет. Если оно зафиксировалось, оно фиксируется четко. Вот с 10 лет начинается очень активная социализация, начинается активное социальное познание. Когда, по сути, мы общаемся с обществом. И классическая литература – это суррогат жизни. Не просто чтение, а именно классическое. Суррогат самых ярких, тонких моментов. Дружбы, предательства, любви, верности. Вот это классика. Классика хорошо написанная. Классика сделанная четко. И эти вещи, надо с ними столкнуться. На себе пройти все не получится. Плюс, да, самые яркие уроки ты извлекаешь из своего опыта, своих ошибок, но ты хотя бы должен понимать, что это является не ограничено. Что с этим, что это не является чем-то уникальным. На подкорку. И классику нужно читать в детстве. Начиная с начальной школы. Вот сейчас вот. Друзья, условно говоря, Вальтера Скотта можно читать классе во втором-третьем. И «Трех мушкетеров» тоже.
Айвенга имеется в виду.
Да, Айвенга, Квентин Дорвард.
Квентин Дорвард.
Угу. Да. И «Три мушкетера» тоже замечательно читаются в начальной школе. Те вещи, которые там раскрываются, они уже понятны. Но если ребенок может посмотреть фильм «Три мушкетера» или мультфильм там, про кошек, собак, кардиналы, вот это вот.
Пес в сапогах.
Да. Почему он не может почитать книжку? Он многое не поймет. Ну и черт с ним. Он возьмет ровно то, что он поймет сейчас, а остальное отложится в виде образов. Даже не понимая мотивов, ты все равно сочувствуешь, сопереживаешь. Читать во взрослом виде, в взрослом возрасте классику, это совершенно другое. Я прочитал, там совершенно другие смыслы. Ну так в этом и классика. Она понятна всем на разных уровнях. Ты в каждом возрасте будешь находить свое. Но есть тот фундамент, который ты должен найти в детстве, юности. Иначе у тебя опыта нет. Ты почему будешь учиться? Шаблоны по окружению. Это ограниченный набор сюжетов. Просто потому, что у тебя, ну, или нету очень хороших, например, сюжетов, то есть жизнь трудная, и ты начинаешь искренне считать, что вот быть мухой, летая по коровьим лепешкам, или ты живешь в райском, называется, условиях тепличных, и ты не понимаешь, что бывает боль, сложность, тяжесть. Ну, попробуйте объяснить ребенку, у которого все есть, у которого самая большая проблема – это ему дали меньше денег, не пустили на какую-нибудь вечеринку и прочее, что жизнь называется боль. Вот для него жизнь боль. А дайте ему Диккенса почитать. В классе в четвертом. Третьем, четвертом. Вот это будет. Вот тогда пробьет. Именно для этого, кстати, читается и Муму, и бедная Лиза в школьной программе. Чтобы ребенок столкнулся в этом, когда психика у него подвижная, меняющаяся, адаптирующаяся к этому всему. Чтобы у нас не было самоубийств массовых в подростковом возрасте. Ой, несчастная любовь, неразделенная, всю жизнь ни к черту и нафиг. Да у тебя еще этих вариантов будет полно. Да, больно. Да, без безответной любви ребенок не формирует, ну, это нужно для формирования. Такие чувства нужны. Лоза должна страдать. Чтобы был хороший виноград, вино хороший виноград должен расти в тяжелых условиях. Если вы будете его поливать большим объемом воды, у вас будет полно ягод, громадный урожай. Но это будет дешевая дрянь на выходе. Водянистая, безвкусная. Когда лоза, старая лоза, растет в тяжелых условиях, когда вам нужно бороться, когда корни проникают через много слоев, вытягивая микроэлементы, когда четко есть понимание, чуть более благоприятные условия, нужно запасать все. И у вас получается очень насыщенный, концентрированный, замечательный материал для вина. В чем ценны старые виноградники в сложных условиях? Да, там урожай меньше, но он шикарен. Собственно говоря, сейчас, кстати, новый свет, замечательные вина. Если смотреть, просто технологию, называется, создание вина, французы растащили по всему миру, пытаясь заработать. Они ее сделали индустриальной, а потом отдали, называется, а потом начали строить предприятия по всему миру, продавая ее, зарабатывая в текущем. И сейчас вина нового света, где громадное количество разных почв, условий, возможностей, лучше, чем вина Франции и Испании в своем большинстве. Если брать современные рейтинги винные, независимые, то вин 100 бальников французских, по-моему, уже и нету. Вот то, что вот называется. А раньше они все были. Все 100 бальники были Франция и Испания. Все, ребят. Вариантов больше. Но лозастра идет. Так и человек. Он должен столкнуться с неразделенной любовью. Он должен с проблемами столкнуться, с ощущением того, что это несправедливо, что с этим можно бороться. То есть таких вот моментов должно быть много для того, чтобы вырасти личностью. Ну а дальше мы, собственно говоря, да. Плюс поэтому говорят, например, там начало ранней половой жизни, это не есть хорошо. Должен быть период платонических чувств. Работа над собой, непонимание. То же самое, как маленького ребенка, легкий дофамин от шоколада не должен доминировать в больших количествах. То есть вот, должна быть работа. Три волшебных слова. Позже жди потом.
Нельзя.
Нет, мы сейчас говорим не про запрет именно, а вот именно про то, что не сразу получаемо. Позже жди потом. Медиаторные все эти гормональные, скажем так, циклы должны работать нормально. Нелегко, не сразу. Вот с маленьких детей, а дальше начинается труд, дальше начинается нет, нельзя, приложи усилия. Но начинаем мы с того, что ждем хотя бы. Не сразу мне надо, дайте мне. Не-не-не-не, ждем. По-другому никак.
Андрей Юрьевич,
возвращаясь к классике.
Так вы говорите о таких абсолютно естественных вещах, и, кстати говоря, так как нас воспитывали, ну, по крайней мере, вот меня воспитывали наше поколение, что спокойно, тебе не будут выдавать все, даже если это есть в наличии. И, соответственно, вот эти ограничения, вот это вот понимание того, что это нельзя, и что такое хорошо, и что такое плохо. И я бы добавил к тому, что вы сейчас перечислили, мне кажется, очень важно приучать ребенка, и чем раньше, тем лучше, к хорошей музыке. Именно музыке, потому что музыка тоже во многом формирует человека. И если есть, грубо говоря, варианты, я прошу прощения, может быть, я кого-то обижу, но иначе я не могу это сказать. Если у тебя есть выбор между «Фабрикой звезд 1» и «Фабрикой звезд 5», это не выбор. Это не альтернатива. То есть, опять же, возвращаясь к базису, у нас должен быть какой-то базис. Ты можешь потом это не слушать. Тебе, может, это потом не нравится. Или, наоборот, ты это раскусишь со временем. Но ты знать это должен. И уже от этого базиса отталкиваться все-таки дальше по жизни.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Это мне все время веселило. Знакомые мои девушки, например, девушки, уже женщины, потом искренне были уверены до какого-то момента, что такие группы, как «Мановар», поют замечательную лирическую романтическую музыку. Ну, потому что они слышали только набор металлических баллад, который шикарен, который замечателен. А потом, когда я им включал вот все остальное, просто когда, ну, просто вот уверенность, что да, вот надо вот такой вот концерт пойти, точно, что надо пойти. Ну, хорошо, давай сходим. Давай вот на это сходим. Хорошо, только вот понимаешь, вот это будет вот одни два композиции, а вот все остальное, точно идем. Ну хорошо, пошли. То есть, как бы это вот четко тоже, как бы. Не, музыка, конечно, здорово. Все эти варианты. Ну да, понятно, что это не попса должна быть, что это должна быть все-таки глубокая вещь. Тут все-таки нужно еще аккуратно быть, поскольку, ну, скажем так, heavy metal все-таки постарше.
Нет. Не надо всех. Вот, там, кстати говоря, и «Мановар», и «Металлику», и уж тем более «Сепультуру», и так далее.
Не люблю. Это, нет, там, я просто... мне тексты не нравятся, социальные вот эти вот какие-то вещи.
Это, уже нравится, где-то 12, 15, конечно, 17,
когда
19.
Когда бунт начинается, да. Да. Но бунт тоже должен быть красивый. Подростковый, конечно. Молодежный бунт должен быть продуктивен, рационален. Он должен быть героический. То есть, условно, книги, произведения должны идти от героики. То есть, есть герой, это соответствует просто возрасту как раз подростковому, который с помощью меча, магии, какой-то там матери начинает творить доброе, умное, вечное. Вот ребенку в этом замечательно. Вот должно быть. То есть, не завывание там, или какая-нибудь блатная еще романтика и прочее, а именно героическое пойти, сломать, победить, отловить дракона, сломать ему хребет, там, не знаю, там, пойти с мечом на немецкие там, фашистские танки и всех порубить. Ну, в общем, что-то вот такое должно быть. Именно вот такая героика. Где ребенок себя четко ассоциирует, где он идет, где он ломает это все в хорошем смысле, а не просто взял и раскрутил. Возвращаясь к классике, с чего мы начали. Во взрослом возрасте с опытом ты начинаешь классику воспринимать по-другому. Просто потому, что ты в лед считываешь персонажей, даже если ты забыл уже, но сталкиваясь с классическим произведением, поймал себя на мысли просто, что как бы я до этого не рефлексировал, до этого я просто не отлавливал. Тут я поймал себя на мысли, что я сел и не начал вспоминать, что, как оно было. Вот эту сюжетную линию, классическую, чеховскую. То есть там... Нет, я начал вспоминать, пытаться прикинуть, к каким примерно годам это относится. Что такое заложенное, перезаложенное имение. Как это фактически вся социально-экономическая система вытягивала. Как это была ситуация, когда имение закладывали. Потом перезакладывали, добавляли денег, еще перезакладывали. То есть классическая вот система, которая у нас сейчас вот наблюдалась с кредитами, один в один. Как писали письма императору с просьбой дать в долг. Император давал в долг, и деньги никогда не возвращались. Ну, то есть, какой вариант помощи был. Еще была куча разных вариантов. Если вы дошли до ситуации, когда помещики доходили до ситуации, когда уже ничего более не осталось, значит, ребята, вы несколько десятилетий занимались черт знает чем. В принципе, вы жили трутнями несколько десятилетий. Дальше, соответственно, начинается уже, вот ты понимаешь, уже у тебя совершенно другое отношение к персонажам. Дальше ты начинаешь смотреть, понимая, какие были варианты, то есть вы даже не пытались думать, то есть вы просто вот так. Дальше ты эти все характеры раскрываешь, видишь, и у тебя и нет особой, то, что было, например, там нету никаких эмоциональных переживаний по поводу людей, потому что, понимаешь, заслужили. Вот реально заслужили. Причем вам что только вот за вами и вертолет прилетал, и катер приплывал. То есть вам только как только не пытаются спросить, но вы не хотите, вы не понимаете. Вы живете каким-то моментом, вы инфантильные придурки. А в детстве ты им сопереживал. Как так? Вот как бы помочь? Когда ты видишь уже историю, что это вот тоже десяток раз пытались помочь, и ты соотносишься со своим опытом, с пониманием жизни, ты уже по-другому так. Ну, как называется известная шутка по поводу того, что ты взрослеешь, когда начинаешь понимать, что три мушкетера – это не про благородных героев и любовь, а это про государственника, который пытается сделать своей стране лучше, про четырех алкоголиков
и убийц, по большому счету.
Да, трех потаскух, вот так назовем прямыми словами, и дебила во главе страны. И этот государственник пытается что-то с этим бардаком делать. И тебе искренне жалко его становится. Но это шутка, не шутка, все-таки понятно, что в рамках произведения ты читаешь, у тебя эмоциональные привязки как бы есть, а тут ты смотришь и говоришь, ребят, вот есть человек, правильно все делал. Он не жестокий, еще что-то такого, он такой, какой есть. Он соответствует и целям, и задачам, и эпохам. Но извините, если город растет, значит вишневого сада не будет. В любом случае. Так какого лешего вы этим не воспользовались? И ты по-другому это все воспринимаешь, и у тебя это все раскрывается. Да, есть, в возрасте. Но для того, чтобы это понять, научиться так воспринимать людей, раскрывать, раскручивать, ты должен был в детстве всю эту классику перечитать, сформироваться и стать взрослым человеком, а не ограниченным придурком, у которого весь опыт его личный или исходя из кинофильмов выхолощенных, где даже игры нормальной нету, где вот выхолощенные сюжетные линии, ужатые во времени, или сериалом, что вообще полный ужас. Мы уже молчим про современное телевидение, где весь порог вытащен на первый план. И
вокруг Андрей Юрьевич, стоп, об этом ни слова, как говорится, просто потому что говорить тут не о чем. Если люди этого не понимают заинтересованы, ну, что поделать? Ну, мне только остается пожалеть людей. Да, абсолютно справедливо. Андрей Юрьевич, к сожалению, потихоньку надо завершать эфир, хотя вот очень интересно сейчас пошло, но мы обязательно это продолжим. И по поводу классики в том числе. Вывод, дорогие друзья, смотрите классику, читайте классику, думайте о классике, слушайте классику, ну и по возможности делайте классику сами, если получится. А уже потомки разберутся, классика это или нет. Как говорил Алексей Бестужев в фильме, в исполнении Евгения Александровича Евстигнеева в фильме «Гардемарины вперед», я хочу, чтобы меня судили потомки. В любом случае. И все равно я буду мешать Листоку, потому что Листок служит себе, а я служу России, а потом себе, говорил великий Евгений Александрович Евстигнеев, играя не менее колоритного и в какой-то степени великого вице-канцлера Российской империи. «Горизонты будущего» у нас была передача в эфире. Андрей Юрьевич Школьников. В очередной раз интересно мы поговорили. В любом случае, не отошли от геостратегии и будем продолжать думать, мыслить, анализировать и по возможности делать наше будущее гораздо лучше и интереснее. Меня зовут Роман Шахов. Подписывайтесь на канал «Точка сборки». Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на его телеграм-канал «Геостратег». Увидимся, услышимся. Всего вам доброго и всех благ. Андрей Юрьевич, спасибо и до новых встреч.
Всего доброго, друзья.